В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. Мы продолжаем беседы, посвященные медицинским состояниям в пожилом возрасте. Мы говорим каждый раз о том, что эти медицинские состояния, они особо выделяются, так как они имеют несколько причин. Вместе с тем, и многие из них встречаются и раньше, но отличаются от диагнозов, которые ставят врачи в молодом возрасте, в среднем возрасте, именно ситуацией влияния на качество жизни, на прогноз жизни. И повторюсь тем, что, как правило, медицинские состояния в пожилом и старческом возрасте имеют комплекс факторов, и именно все их очень важно учитывать. Не зря современная медицина выделяет гериатрию, науку о диагностике, профилактике, лечении медицинских состояний у лиц в пожилом, старческом возрасте. И сегодня мы поговорим о обезвоживании. Обезвоживание в гериатрии, то есть у людей старше 60 лет, рассматривается как комплекс нарушений, который значительно повышает риск осложнений, требует особого внимания из-за возрастных изменений организма. И обезвоживание – это состояние, при котором организм теряет больше жидкости, чем получает. Это приводит к сокращению общего запаса воды, нарушению баланса, в том числе и электролитов, очень важных для регуляции тонуса сосудов, для регуляции проведения импульса по нервам, по проводящей системе сердца. Речь идет и о натрии, и о калии. У пожилых людей риск выше из-за изменений возрастных. Это состояние выделяет в отдельный именно синдром, а не просто как текущее состояние. Распространенность достаточно большая обезвоживания среди людей, которых госпитализируют, людей старше 65 лет. Врачи отмечают обезвоживание примерно у 5-7%. Это достаточно большая цифра. А в учреждениях долгосрочного ухода проблема встречается еще чаще. По некоторым данным, каждый второй житель, находящийся в долгосрочном уходе, имеет признаки обезвоживания во время лихорадочных эпизодов, в период обострения состояний и заболеваний. Среди людей старше 85 лет ученые, гериатры увидели, что практически каждый четвертый имеет очевидный фактор риска достаточно быстрого наступления этого состояния, так как он выпивает менее 1 литра жидкости в день, что совершенно четко не соответствует потребностям человека. Обезвоживание у людей старше 60 лет несет достаточно серьезные угрозы для здоровья. Хочется еще раз отметить, что, безусловно, очень важно понимать индивидуальные колебания у каждого человека биологического возраста. У кого-то это может быть и значительно раньше наступает, чем граница 60 лет. И важно говорить и помнить о многих состояниях медицинских, о которых мы с вами говорим, независимо от возраста и меры профилактики, начиная значительно раньше, и не только лишь при наступлении возраста отмечать те или иные риски и меры профилактики, но вместе с тем условно в медицине предполагается, что именно у людей старше 60 лет эти риски особенно четкие в отношении повреждение почек – одна из частых причин госпитализации у пожилых людей, у людей более старшего возраста на фоне обезвоживания – острое повреждение почек. Почему? Дело в том, что почки получают питание за счет системного кровообращения, и если жидкости в организме мало, поступает мало крови, почкам, и на фоне обезвоживания они имеют все процессы, связанные с низким наполнением крови, с ишемией, с повреждением, поэтому первая и самая важная ситуация и задача вместе с тем в рамках правильного и достаточного употребления жидкости – это сохранение здоровья почек. Следующий риск для организма связан с падением и переломами из-за снижения артериального давления и головокружения, которое сопровождает обезвоживание. Также, к сожалению, нередки при обезвоживании развитие нарушения сознания от спутанности до различных психиатрических острых состояний, что иногда легко путается с деменцией, поэтому, безусловно, достаточно часто опытные врачи разбираются в текущих состояниях, учитывают вопрос обезвоживания как первичный фактор, который нужно устранить для лечения тех или иных состояний. К сожалению, на фоне обезвоживания увеличивается риск и тромбообразования, увеличивается риск и инфаркта, и инсульта, и ухудшается течение хронических заболеваний, и сердечная недостаточность, и хроническая болезнь почек. Поэтому комплекс, к сожалению, осложнений достаточно большой, и это распространенное состояние, безусловно, требует еще раз обсуждения, понимания и наших знаний. К факторам риска, то есть к тем состояниям, которые увеличивают вероятность обезвоживания, безусловно, относятся, еще раз хочется повторить, именно сочетание факторов. Нет какого-то отдельного фактора с возрастом, который определяет обезвоживание. Это и снижение общего количества воды в организме, так называемые физиологические факторы старения. Это и притупление чувства жажды с возрастом, и ухудшение концентрационной функции почек, неизбежно возникающей с возрастом. Это и отчасти нарушение памяти, нарушение сознания, когда человек может забывать пить или не осознавать жажду. К сожалению, вот эти ощущения не только в рамках вкуса пищи, но и в рамках осознания жажды, они с возрастом действительно снижают свою интенсивность, чувствительность и осознанность у людей. Безусловно, к этому могут примешиваться и проблемы с мобильностью, когда у человека возникает, допустим, страх тех или иных нарушений мочеиспускания, сложности с походом в туалет, снижается мотивация пить, иногда сознательно, иногда подсознательно, он ограничивает уже жидкость, не имея для того достаточных медицинских оснований. В некоторых ситуациях определенную роль может играть и ограничение социальных контактов. Дело в том, что достаточно часто в рамках социальных контактов у человека может быть привычка чаепития, употребление жидкости в процессе разговора, в процессе приятного времяпрепровождения, когда наступает социальная изоляция, у него возникает утрата привычки употреблять жидкость в компании, чай в частности, и это может играть определенную роль. Значимым фактором риска является, безусловно, и прием некоторых лекарственных препаратов, в частности, мочегонные препараты, слабительные препараты. Они усиливают достаточно в некоторых ситуациях выраженно потерю жидкости, и это требует обсуждения с медицинским работником. К факторам риска, конечно же, относится и фон хронических заболеваний. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек, то риск обезвоживания увеличивается. Ну и, безусловно, важно принимать во внимание и внешние факторы. Такие ситуации, как жаркая погода, приводят к повышенной потливости и к потере солей, к потере жидкости в организме человека с потом. Физическая нагрузка, когда человек на фоне физической нагрузки вспотел и, соответственно, потерял жидкость с потом. Может, безусловно, и быть значимым такой внешний фактор, как недостаточный доступ к воде в тех или иных определенных ситуациях, что в комплексе с вышеперечисленными факторами риска уже определяет ситуацию. К внешним факторам, безусловно, нужно отнести ситуацию повышенной потливости при повышении температуры у человека. Если у человека пожилом или в старческом возрасте повышается температура, то даже незначительные элементы потливости могут привести к достаточно быстрому обезвоживанию, как и любые заболевания, которые в молодом или среднем возрасте могут переноситься достаточно легко. Это заболевание, которое сопровождается даже одной или двухкратной рвотой, одной или двухкратным жидким стулом в пожилом возрасте, они могут достаточно быстро привести к обезвоживанию и требуют внимания. Меры профилактики обезвоживания имеют колоссальное значение. Трудно представить себе другое медицинское состояние в пожилом и старческом возрасте, где бы меры профилактики имели такой вес и долю. И в первую очередь к мерам профилактики относится регулярное питье по расписанию, не дожидаясь жажды. Обеспечение легкого доступа к воде в течение дня. То есть должен быть кувшин с водой, который стоит на видном месте. И важно, безусловно, поощрение употребления жидкости, напоминание, помощь в организации, если у человека есть затруднения. Важно вести учет потребления жидкости, если у человека есть сложности и нарушение памяти, то фиксировать это в дневничке, чтобы помнить, сколько выпил вчера, сколько выпил сегодня с утра до обеда. Есть очень простая, но очень эффективная методика контроля баланса жидкости, то есть контроль цвета мочи. В норме соломенно-желтый. В жаркую погоду очень важно увеличение объема выпитой жидкости. При повышении температуры очень важно увеличить объем выпитой жидкости. При рвоте даже одной или двухкратной, при жидком стуле даже одно-двухкратном важно увеличение объема выпиваемой жидкости. Безусловно, при приеме препаратов, выделяющих жидкость, мочегонных препаратов, очень важно обсуждение с врачом, контроля веса, лабораторных показателей, если есть для этого необходимость, калия, натрия. У людей с сердечной недостаточностью, с заболеваниями печени, при хронической болезни почек всегда выбирается индивидуальный питьевой режим, согласованный с медицинским работником, что очень важно, так как здесь могут быть нормы индивидуально определенные. Нормы потребления жидкости для пожилого человека. Ориентир очень простой, но очень четкий. 30 мл на 1 кг массы тела в сутки. Человеку с массой 50 кг нужно употреблять 1,5 литра жидкости в сутки. Это очень важно. Важно, не стоит выпивать всю норму за один раз. Необходимо распределение употребление жидкости в течение дня. Лучше употреблять часто небольшие объемы, 50, 100, 150 мл в рамках комфортно. Основная доля жидкости должна прийти на первую половину дня до 2, иногда до 4 часов вечера. Около 40% потребляемой жидкости идеально должна удовлетворяться за счет жидкости, содержащейся в пище. Супы, фрукты, овощи. Краткая инструкция для пожилого человека по соответствующей теме обезвоживания как медицинского состояния. Первое. Не полагайтесь на чувство жажды. Пейте по графику, даже если не хочется. Пейте воду в течение дня, не только в часы приема пищи. Следите за цветом мочи. Темный цвет – сигнал пить больше. В жару надо добавить 1-2 стакана воды. При повышении температуры, при рвоте, при жидком стуле необходимо добавить 1-2 стакана воды к обычному объему употребляемой жидкости. Если принимаете мочегонные, обсудите с врачом, как это влияет на питьевой режим. При наличии хронических заболеваний, особенно сердце, почки, печень, режим употребление жидкости должен быть согласован с врачом. Если появились тревожные признаки, выраженная жажда, сухость во рту, спутанность сознания, головокружение, редкое мочеиспускание, это могут быть симптомы обезвоживания. При выраженном состоянии очень важно обратиться за медицинской помощью врачу в ситуации, когда эти симптомы слабые, незначительные, важно вспомнить все рекомендации о необходимости соблюдения баланса употребления жидкости. Главное не игнорировать даже легкие признаки и действовать на опережение. Особенно если есть хронические заболевания, важно еще раз хочется напомнить, обсудить индивидуальный питьевой режим с лечащим медицинским работником. Он учтет все индивидуальные особенности. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет: нутрициологи предлагают пройти тест на омега-3. Назначают пептиды, нутрицептики. Это маркетинг? Уважаемые радиослушатели, действительно, мы находимся в достаточно быстро развивающейся и изменяющуюся эпоху развития нутрициологии. И до недавнего времени нутрициология, как наука о питании, она официально не была включена в перечень медицинских специальностей высшего образования. И с 1 сентября этого 2026 года нутрициология официально включена в перечень медицинских специальностей высшего образования. Это закреплено приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. И установлены требования к образованию и квалификации нутрициологов. Специалистам с высшим медицинским образованием по направлениям, то есть он должен закончить медицинский университет, медицинскую академию, по специальности лечебное дело, педиатрия, ряду других, и необходимо пройти профессиональную переподготовку в объеме не меньше 576 академических часов. А если у человека есть образование сестринское дело, то порог переподготовки 1200 с лишним часов, то есть это примерно полтора года интенсивного обучения. Поэтому требования к нутрициологам сейчас достаточно высокие. Специалисты без медицинского образования, они с 1 сентября могут продолжать деятельность в качестве консультантов по питанию. То есть они не относятся с точки зрения международных стандартов к именно квалификации нутрициологов. Они работают консультантами по питанию или коучей по здоровому образу жизни. Это не медицинская деятельность. Они не вправе назначать те или иные медицинские средства, биологически активные добавки, записью в медицинскую карту, вмешиваться в процесс лечения, определять аспекты нутрициологического сопровождения у людей при наличии тех или иных заболеваний, медицинских состояний. То есть круг их функций, обязанностей с точки зрения законодательства серьезным образом меняется, потому что до недавнего времени для того, чтобы называть себя нутрициологом, не нужно было иметь медицинского образования высшего, можно было пройти некоторые курсы и, соответственно, уже заниматься вот в этом направлении консультированием. И достаточно часто, если не сказать в большинстве случаев, врачи по собственному опыту, по отзывам коллег, были достаточно недовольны ситуацией назначения нутрициологами тех или иных рекомендаций, особенно у людей и в первую очередь у людей с наличием хронических заболеваний, потому что к врачу приходят люди с теми или иными состояниями, медицинскими заболеваниями, и в виде консультации и рекомендаций от нутрициолога достаточно часто приходилось сожалеть о том, что они не соответствуют именно важности медицинского сопровождения человека, точности и другим аспектам. Поэтому вопросов было достаточно много, и замечательно, что сейчас есть регламент и четкое понимание, кто может называть себя этим специалистом и заниматься этими проблемами. Поэтому, безусловно, я говорю общерамочные такие моменты для ответа на ваш вопрос, но вы совершенно четко можете понять, что до недавнего времени количество мифов было достаточно большое. Большое количество было курьезных случаев в рамках того, что нутрициолог без медицинского образования заменял врача в рамках рекомендаций по питанию, что, соответственно, неправильно было, потому что если есть медицинское состояние, заболевание, речь идет уже о необходимости обращения к профильному врачу, к диетологу. И, безусловно, медицинские только глубокие знания физиологии, взаимоотношений, питания, влияние их на развитие заболеваний, в том числе и даже простые назначения витаминов и омега-3 жирных кислот, других составляющих, они в медицинской специальности всегда опираются на принципы, которые опираются вообще современная медицина, принципы доказательной медицины. Большое количество существует дискуссий даже в отношении витамина D, даже в отношении омега-3 жирных кислот, как они влияют на развитие состояний и заболеваний. Тем более, что хочется в заключение вот такого пространного ответа сказать, подавляющее большинство обращений к нутрициологам все-таки у людей связано с заболеваниями. И если есть хроническое заболевание, то вопросы и рекомендации по питанию должен на самом деле регулировать специалист с высшим медицинским образованием. Обращение к нутрициологу, сейчас в настоящее время четкие расставлены все точки над «и», могут быть только если у человека нет, я имею в виду, если нутрициолог без высшего медицинского образования, нет каких-то состояний или заболеваний медицинских. То есть это абсолютно здоровый человек с абсолютно идеальными анализами, у которого только требуются рекомендации по модификации питания для улучшения качества его жизни или продуктивности. Как мы понимаем, ситуация далека от реалистической на самом деле. Подавляющее большинство людей именно из-за заболевания обращается к нутрициологу, а здесь это уже совершенно другой аспект решения, только лишь при наличии высшего медицинского образования. Поэтому, когда вы слышите о рекомендациях нутрициолога, очень важно спросить, какое образование у человека, какие есть основания для решения по тем или иным его рекомендациям. В этом плане сейчас это все регламентировано и в первую очередь с точки зрения безопасности получения рекомендаций и консультаций. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. В жаркую погоду как правильно давать детям мороженое, холодные и горячие напитки? Уважаемые радиослушатели, что касается мороженого, то педиатры не рекомендуют детям до 3 лет ледяные напитки и твердое мороженое. Можно давать только прохладную воду около 20 градусов или специальное детское мороженое, пастила или крем-брюле комнатной температуры. Детям от 3 до 7 лет следует давать строго дозированно, не более 50 грамм по рекомендациям педиатров. Есть его нужно медленно, маленькими ложками, задерживая во рту до достижения комнатной температуры, поэтому важно здесь, безусловно, взрослое сопровождение. Важные правила. Не давайте холодное, если ребенок только съел горячее, разгорячен после активных игр или получил солнечную достаточно большую ванну. Избегайте пика жары с 12 до 4 дня, когда дети чаще всего обезвожены. Лучшее время – это все-таки вечер или после купания, если сочти нужным дать мороженое. Следите за реакцией, если после лакомства у ребенка все-таки появились боли в горле, при глотании, особенно отдающие в ухо, отек в носу, давление или резкая боль. Следует обратиться к врачу, потому что важно помнить, всегда риск развития или обострения лор-заболеваний, если у ребенка были уже обострения хронических лор-заболеваний или острые заболевания, то, безусловно, мороженое в этом плане должно быть в списке продуктов исключения. Что касается холодных напитков, общие рекомендации. Очень важно для ребенка избегать напитков со льдом, слишком холодных вариантов. Они могут усиливать потоотделение, увеличивать риск, в том числе обезвоживания, нарушать солевой баланс. Пить через трубочку очень важно, или мелкими глотками, удерживая жидкость во рту около 5-10 секунд, чтобы минимизировать контакт с миндалинами. Важные правила. Не давайте холодное, если ребенок только что поел горячее, был разгорячен или получил солнечную нагрузку. Соблюдайте постепенный переход. Сначала предложите теплую воду, 25 градусов, через 10 минут прохладную, только затем уже холодные напитки. Перепад температур не должен превышать где-то порядка 15 градусов. Что касается горячих напитков, польза и правила каковы? Теплые напитки, например, несладкий зеленый чай, они могут быть полезны в жару и предпочтительны. Они запускают естественные процессы терморегуляции, активизируют потоотделение, помогают телу охладиться изнутри. Оптимальная температура для ребенка это все-таки 50-55 градусов. То есть, в принципе, вот если стакан держат в руке достаточно легко, то взрослый, то в принципе это оптимальная температура. Но если стакан горячий, то ни в коем случае нельзя предлагать. Важно не переусердствовать. В том числе из-за содержания кофеина не стоит давать ребенку слишком много горячего чая, больше 3 чашек в день. Общие рекомендации. Питьевой режим в жару, количество потребляемой жидкости ребенку нужно увеличить в 1,5 раза. Предлагать воду регулярно. Даже если ребенок сам не просит пить, так как у детей чувство жажды может быть снижено, так же как у людей пожилого и более старческого возраста. Основной и самый правильный напиток – чистая питьевая вода комнатной температуры. Она лучше всего восстанавливает водный баланс, меньше дает температурных факторов риска обострения заболеваний уха, горла, носа. Особенно, если у ребенка есть уже эти заболевания, были острые эпизоды или хронические заболевания. Важно избегать в том числе и сладких напитков. К сожалению, огромное количество сахара в сладких напитках играет очень плохую роль в рамках прибавки веса, избыточной массы тела и ожирения у детей. Поэтому сладкие напитки – одна из самых больших бед в рамках сдвига, особенностей современного питания. Также важно ограничивать и соки в пакетах, магазинные морсы, квасы. Они сами по себе усиливают жажду и могут влиять на здоровье, на обмен веществ отрицательно, если их употреблять систематически и в неумеренном количестве. Безусловно, важно соблюдать и другие меры, выбирать легкую одежду из натуральных тканей, ограничивать активные игры в жаркие часы, регулярно проветривать помещения. И еще раз хочется напомнить, если у ребенка есть хронические заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом, с лор-органами, есть хронические заболевания уха, горла, носа, перед введением каких-то новых продуктов или напитков лучше проконсультироваться с медицинским специалистом. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, как определить в домашних условиях кислотность желудка, повышенная или пониженная. Уважаемые радиослушатели, в настоящее время в медицине нет необходимости определять кислотность желудка. То есть все рекомендации, которые были ранее, много лет назад, потеряли полностью свою актуальность. Не имеет большого значения, какая у человека кислотность, высокая, низкая, нормальная, за редким исключением. Это серьезные хронические заболевания пищевода. Но в этой ситуации врачи прибегают к достаточно сложной методике pH импедансометрии, когда вводят зонд в пищевод, в желудок и измеряют кислотность, смотрят поступление желудочного содержимого в пищевод. Это специализированная методика, она проводится в условиях стационара. В домашних условиях никаких альтернатив нет, поэтому если есть показания, то направляет пациента на госпитализацию для определения кислотности. Но еще раз хочется повторить в редких ситуациях. Самое главное, в настоящее время вся информация о желудке получается при эзофагогастродуоденоскопии с биопсией. То есть осматривается желудок, проводится биопсия, Врач-морфолог определяет состояние желудка под микроскопом и дается полная и исчерпывающая информация о состоянии желудка в отношении того или иного медицинского состояния. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.